Чтение соборного послания святого апостола Иакова, главы 1. Будем читать с 1 по 25 стихи. Это глава, которая известна нам очень такими запоминающимися, наверное, стихами. И одно из них направляет наше внимание на то, как мы должны слушать Слово Божие. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настанет зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь.
Садитесь, пожалуйста. В прошлое воскресенье, если вы помните, мы с вами рассуждали о том, как важно жить целеустремленной жизнью, о том, как важно иметь в своей жизни цель, стремиться к этой цели и достигать ее. Мы говорили о том, как превратить мечту в цель. Потому что среди нас есть много людей, которые умеют мечтать, которые сидят на диване, мечтают вот о том, что было бы хорошо, если бы что-то случилось или изменилось в моей жизни, но не предпринимают никаких усилий для того, чтобы это случилось в вашей жизни. Поэтому в прошлое воскресенье мы говорили с вами о том, как важно жить целеустремленной жизнью, как важно сознательно ставить перед собой цели, достижения которых невозможно, если только сам Господь не будет действовать в вашей жизни. Знаете, как я уже много раз говорил, многие проповеди, которые я проповедую здесь в церкви, возникают как результат встреч с вами. Потому что, общаясь с вами, разговаривая, выслушивая вас, я понимаю, какие проблемы у вас есть, и что вас беспокоит, и делаю определенные выводы. И некоторые проповеди, как я говорил вам несколько воскресений назад, это результат моих разговоров с моими детьми, потому что, как любой нормальный отец, я хочу, чтобы они жили более мудро, чем я жил, чтобы они совершали меньше ошибок, чем я совершал, чтобы они были более успешными, чем я был или есть. И я бы хотел, чтобы в их жизни было как можно меньше таких моментов, о которых они будут сожалеть, о которых они будут говорить, ну каким же я был глупым, почему я не понимал, что нужно делать и как. Я этого хочу, и поэтому я с ними разговариваю и пытаюсь, когда я разговариваю с ними, стараюсь изо всех сил, чтобы в основе моих разговоров было Слово Божие, чтобы это было не просто мое мнение, основанное на моем житейском опыте, даже если это полезный опыт или опыт моих ошибок, когда я могу сказать, вот если сделаешь так и так, то будет то-то и то-то. Я всегда стараюсь, когда я говорю с ними, говорить на основании Слова Божьего, чтобы это свидетельство было построено на твердом основании, чтобы оно было непоколебимым. Я могу сказать, что я доволен своими детьми, меня Господь благословил. Я, наверное, как любой родитель, любой отец, хотел бы хвалиться своими детьми. Они хорошие христиане, они, кроме того, что успешные в той профессии, в которой, чем они занимаются, они еще и активно участвуют в жизни церкви. И что самое главное, каждый раз, когда я разговариваю с ними, я вижу, что у них есть страх Божий. Они стремятся жить праведной жизнью, они стремятся и стараются изо всех сил не грешить. Но все равно мне, как отцу, понимаете, отцы все перфекционисты, правильное слово я сказал, да, максималисты, когда мы максимального успеха требуем от наших детей, мы хотим, чтобы они достигали по максимуму, не 100, а 110%. Вот. Мы все равно хотим, чтобы они были умнее, успешнее, и чтобы они совершали меньше ошибок в своей жизни. Ошибок, которые мы совершали, и о которых мы вспоминаем, когда мы говорим, я бы многое отдал, если бы в то время, когда я принимал решение, и последствия этого решения я до сих пор пожинаю, если бы в то время, когда я принимал решение, со мной был рядом кто-то, кто любит меня, и кто мудрее меня, и кто бы мне дал мудрый совет. Вот если бы тогда рядом со мной был такой человек, то я бы тогда, вот, наверное, послушал его, и я бы не сделал того, что я сделал, и, наверное, моя жизнь была бы сегодня совсем другой. Знаете, еще когда мы оглядываемся назад и вспоминаем ошибки, которые мы совершили, за которые нам приходится платить цену, некоторые по сей день за это платят, то неизбежно возникает вопрос. И я, наверное, не единственный, кто такой вопрос себе задает. А как вообще в той ситуации можно было быть таким тупым, правильное слово, чтобы не понимать последствий? Как вообще можно было не видеть того, что сегодня вот так очевидно? Почему я не понимал в тот момент всех последствий моего решения, а сегодня я понимаю? Если бы я в тот момент сделал то-то и то-то, сказал бы так и так, то увидел бы то, что очевидно, и я бы вот сегодня так не страдал и не пожинал сегодня последствий ошибок, сделанных когда-то. Мы, оглядываясь назад, вспоминая вот те ошибки, которые мы сделали, ну, в той или другой форме, неважно, как это звучит, но задаем себе вопрос, почему я был таким глупым? Я должен был понимать последствия своего поступка. Вопрос, почему я не понимал? Почему мне все об этом говорили, о том, что этого делать не следует, а я не слушал? Почему то, что сегодня для меня так очевидно, было закрыто для меня вчера? Почему? И если вы сейчас это понимаете, и вы понимаете, что вы делали тогда, не следовало бы делать, то знаете, в чем я уверен? А я уверен, что рядом с вами были люди, которые понимали, что вы поступаете неправильно. Они видели того, чего вы не видите. Они понимали последствия ваших решений. Они понимали их так же хорошо тогда, как вы понимаете их сейчас. Тогда вопрос, а почему они вас не остановили? Почему они вас не остановили? Почему не подсказали вам, что для них было ясно, и они понимали последствия ваших ошибочных решений? Есть два ответа на этот вопрос. Первое. В тот момент, когда вы принимали решение, неправильное решение, вы никого не хотели слушать. Вам советовали. Вы никого не хотели слушать. И второй ответ. Эти люди были рядом с вами. Они понимали, что вы принимаете неправильное решение. Но они понимали, что даже если они будут вам говорить, вы все равно не будете слушать. Поэтому они молчали. Первое, вы сами никого не хотели слушать. И второе, люди вокруг вас понимали, что вы все равно не будете слушать, что бы вам ни говорили. И это были те, кто любил вас и понимал, какие будут последствия ваших решений. В тот момент они понимали, что советуют вам что-либо просто бесполезно. Они понимали, что вы не будете их слушать. И я могу сказать, что, наверное, не только у меня, но у каждого из вас в жизни есть история. Когда, оглядываясь назад, вы говорите, вот если бы в тот момент в моей жизни, вот мои бы сегодняшние мозги и мой сегодняшний опыт, то, наверное, не было бы сегодня того, тех последствий, в которых я сегодня раскаиваюсь и которые я сегодня пожинаю. У каждого есть такая история. Или вы знаете такие истории о ком-то, кого вы любите, кто рядом с вами. Когда человек находился в ситуации и принимал неправильные решения, и вы пытались ему помочь, а он не слушал, и сегодня он пожинает последствия. Ну, у каждого есть такая история. Когда вся семья, когда родственники и друзья в один голос говорили, ну, не женись ты на ней, не женись. Или не выходи за него замуж. А в ответ что слышали? А я его люблю. Или по поводу работы вы говорили человеку, ну, не следует тебе вот идти на эту работу или брать эту работу. И все равно человек, одержимый каким-то желанием непонятным, делал то, чего не следовало делать. Вам было очевидно, что этого не следует делать, а он все равно делал. И таких примеров можно приводить до бесконечности. Я уверен, что всегда, когда вы принимали подобные решения, всегда, всегда, слушайте, всегда рядом с вами был человек, который понимал, что это неправильное решение, и понимал, какие будут последствия. Знаете, кто лучше всех понимает, какие будут последствия? Наши родители, наши мамы. Они лучше других знают, какие будут последствия. Они постоянно на страже, они постоянно советуют, их не просят, их не спрашивают, они все равно советуют. И даже когда не хотят слушать их советов, они все равно советуют, потому что они верят, что вода камень точит. Поэтому их советы, как капель в весенний день, они капают и капают, потому что они знают все. И они беспокоятся за нас, они переживают, они предостерегают. Они говорят нам, зимой одевайся тепло, потому что на улице холодно, пододень что-нибудь вниз теплое, потому что ты себе там все отморозишь, и потом что будет с твоим здоровьем. А вы говорите, я и так толстая, а буду еще толще, не одену. И родители беспокоятся о вашем здоровье. Или они говорят, ешь вовремя, ты испортишь себе желудок, потом будешь страдать так, как я страдаю. Там поджелудочная железа, я правильно говорю? Что еще там? Язва желудка? 12-перстная кишка?
Печень.
Ешь вовремя. А мы в ответ говорим, а я не успеваю. И едим так, как приходится. Я уже говорил, нам родители говорят, не ешь после 6. Я уже говорил вам, что пингвины – это ласточки, которые ели после 6. Поэтому я еще раз повторяю, что мы все время находим ответ. Мы говорим, не лезь в мою жизнь, это моя частная жизнь, это моя жизнь. Я не ребенок, что ты меня постоянно учишь? Особенно тогда, когда они нам говорят, ложись раньше. Я что, ребенок, ты мне все время говоришь, ложись раньше? Но они беспокоятся о нашем здоровье, они думают о последствиях. Они мне говорят, не дружи с этими ребятами. А мы им говорим, не лезь в мою жизнь, я взрослый, я сам решаю, с кем дружить, а с кем нет. Они говорят, читай Слово Божие. А я говорю, я читал. Они говорят, пойдем вместе помолимся. А мы говорим, а нам некогда. Ну и так далее. До бесконечности можно перечислять. Родители понимают последствия. Последствия наших поступков, неправильных поступков. Почему они это понимают? Ну, во-первых, у них есть опыт, который они приобрели, делая подобные ошибки, и теперь они понимают последствия. И знаете, какая проблема с родителями? Они все знают, все понимают, и иногда просто достают нас своими советами. И мы устаем от их советов, и они слишком обо всем беспокоятся. Родители часто слышат, когда они дают своим детям советы, ты слишком обо всем беспокоишься. Тебе не надо об этом так беспокоиться. Ты слишком все принимаешь беспокойно, слишком принимаешь все лично. И вот в этих ситуациях, когда мы принимаем неправильные решения, с нами всегда есть кто-то рядом, кто понимает, что нужно делать, а чего не следует делать. И мы либо не слушаем их советов, либо они молчат, потому что они понимают, что мы все равно их не будем слушать. И вот какой вопрос возникает, на который я постараюсь сегодня ответить. А почему? Вот почему в обстоятельствах, которых я не понимал правильно вчера, почему я в обстоятельствах, которых я не понимал правильно вчера, я их сегодня понимаю правильно? Почему я их вчера не понимал правильно, а сегодня понимаю? Или почему я был в таких обстоятельствах, когда я ничего не понимал, а другие понимали? Я задам этот вопрос по-другому. Послушайте. Почему мы всегда знаем, когда у кого-то какая-то серьезная проблема в жизни, почему мы всегда знаем, когда к нам обращается человек с серьезной проблемой в жизни или которому предстоит принять серьезное решение в жизни, почему мы всегда знаем ответ на его проблему, почему мы знаем, как помочь ему, как решить его проблему? Почему, когда мы разговариваем с людьми, у которых семейный конфликт, мы всегда знаем, что нужно сделать, чтобы этого семейного конфликта не было? Проблема с воспитанием детей. Мы всегда даем правильные советы, как им, слышите, какое слово я сказал, как им нужно воспитывать детей. Почему, когда мы оказываемся в подобной ситуации, наше сознание, наш мозг затуманивается, и мы не можем найти правильного ответа на вопрос, как нам поступить? И очень часто принимаем неправильные решения, за которые потом приходится раскаиваться. Почему вы видите, что хорошо и правильно для меня? Вы видите. А я этого не вижу. Почему я вижу, что хорошо и правильно для вас, а вы этого не видите? Парадокс. Почему, если я расскажу вам, что происходит в моей жизни, вы дадите мне абсолютно ясный и правильный совет о том, что мне следует делать? Потому что вы понимаете, что мне нужно делать. Вы можете мне дать совет, а я могу с ним не согласиться. И что делать по этому поводу? Знаете, что я понимаю? Что каждый раз мы входим в новую фазу жизни, и в этой новой фазе жизни мы не хотим совершать ошибки, о которых потом пришлось бы сожалеть. Как избежать неправильных решений и как жить мудро? Знаете, что я вам скажу? Может быть, даже сейчас вот кто-то из вас стоит на пороге новых решений, и вы не застрахованы от того, что есть что-то, что мешает вам принять правильное решение. И вот какой на это ответ. Я уже говорил, вам дано знать тайны Царствия Божьего. Вот какой ответ я вам дам. Слушайте внимательно. Эмоциональный подъем всегда создает нездоровые условия для принятия решений. Услышали? Эмоциональный подъем всегда создает нездоровые условия для принятия решений. Я скажу проще. Всякий раз, когда вас захлестывают эмоции, мозг перестает работать, и вы становитесь неспособны слушать и принимать советы. Услышали? Вот всякий раз, когда вы под воздействием эмоций, это могут быть разные эмоции. Любовь, ненависть, гнев, раздражение, зависть, ну и так далее. Боль. Можно перечислять. Но всякий раз, когда в вас действуют эмоции, чувства, вы теряете способность соображать и способность принимать правильные решения. Большинство решений, которые мы принимаем в своей жизни, которые мы принимали и продолжаем принимать, это были эмоциональные решения. Потому что все большие решения в нашей жизни в той или иной степени эмоциональны. Но эмоции почти всегда делают очевидное менее очевидным. Запомните эту фразу. Эмоции всегда делают очевидное менее очевидным. Это как езда в тумане. Чем сильнее эмоции, тем гуще туман. Эмоции затуманивают наше сознание. Мы перестаем видеть цель. Мы перестаем видеть ясно проблему, мы перестаем ясно понимать, какие решения нам надо принимать, чтобы решить эту проблему. Когда вы под воздействием эмоций, вам трудно принять правильное решение, и они создают этот эмоциональный туман, который мешает вам ясно видеть последствия ваших решений. А те, кто рядом с вами, они не находятся под влиянием эмоций. И они видят ясно, какими будут последствия ваших решений. Вот все отличие. Вы решение принимаете эмоционально, они нет. Поэтому для них ясно, какие будут последствия, а вам нет. Поэтому они дают вам правильные советы. Но вы под влиянием эмоций не способны эти советы слушать и принимать. Поэтому, когда ко мне приходят за советом, ну, допустим, конфликт в семье у мужа с женой, или там конфликт между родителями и детьми, теща и там зять, свекровь и невестка, это что же родители и дети, да? Или там конфликт на работе, или что-то еще. Мне легко дать совет. Выслушав ситуацию, мне легко дать совет. Потому что я понимаю вашу ситуацию лучше. Знаете, почему я понимаю лучше? А потому что я не под влиянием эмоций. Эмоции не затуманивают мое сознание. Они мной не руководят. Очень часто, когда эмоции захлестывают нас, мы не в состоянии принимать правильное решение. И это касается многих сфер нашей жизни. Это не только касается взаимоотношений внутри семьи. То, как мы тратим деньги. Мы многие вещи покупаем не потому, что они нам нужны, а потому что что? Я хочу. Мне это нравится. И посмотрите, ваши кладовки забиты вещами, которые вам сегодня не нужны. Вы их покупали когда-то, потому что вам этого хотелось. Сегодня это вам не нужно. Вы на это потратили деньги. Вроде бы неплохая вещь, выбросить жалко. И вы забиваете этим, там что, кладовые, балконы, гардеробы наши завешены вещами, которые вроде бы еще хорошие, я их купил под влиянием «я хочу», у меня есть что-то похожее, но вот цвет не такой, или пуговицы там другие, я вот это купил. Мне это не нужно было, но я этого очень хотел. Это эмоциональное решение. Я своим детям говорю, слушайте, если вы мне позволите контролировать ваш кошелек, если всякий раз, когда мы приходим в магазин, и я буду иметь кошелек, ваш кошелек будет лежать в моем кармане, я буду гораздо лучшим управляющим вашими деньгами, чем вы сами, потому что вы многие вещи покупаете не потому, что они вам нужны, а потому что вам хочется. Потому что у меня вот такого вот у меня нет. И это не потому, что вам это нужно. Они мне говорят, ну, если мы будем твой кошелек иметь в собственном кармане, мы тоже будем лучшими управляющими твоими деньгами. И я с этим согласен. Потому что многие вещи мы покупаем, потому что мы под воздействием эмоций. Нам хочется. Не потому, что нам очень нужно. Я вижу детей, которые в магазине ведут себя вот с родителями так, когда они бегают с ними с какой-то игрушкой, которую они купили. Я недавно наблюдал, не здесь, правда, а в Америке, как один там родители пришли с тремя детьми, девочка взяла какую-то игрушку, бегала за матерью, на весь магазин кричала «хочу, хочу», мать сказала «ну хорошо, ладно, только отстань, я тебе куплю». И тогда все двое мальчиков, которые были, тоже себе выбрали игрушки и тоже бегали за матерью с криками «я хочу, я хочу», до тех пор, пока не подошел отец, который что-то там им по-своему сказал. Или вы положите это все сейчас, или сейчас будет Третья мировая война здесь в магазине. И тогда там были слезы и крик, и плач, что мы хотим, хотим. Из разговора с родителями я понял, что у вас это уже такое же точно есть. Я вам на прошлой неделе купил такую же игрушку. У вас таких 12 штук. 4 сломаны, 3 лежат на чердаке, и вы все равно хотите еще одну. Зачем она вам? И они там упали на пол, бились ногами и всем, чем можно, и кричали «я хочу». А вы знаете, что с возрастом ничего не меняется? С возрастом ничего не меняется. Вы такие же в магазине. Вот если вы хотите, вы на пол только не падаете. Но если вы хотите, вы покупаете. Вы покупаете. Это эмоциональное решение. И потом вы смотрите на то, что вы купили, и думаете, каким я был дураком. Зачем я так вот истратил деньги? И это касается не только денег, это касается многих вопросов, очень важных вопросов вашей жизни. Весна, опасное время года. Эмоции просыпаются, чувства. О, я чувствую. О, я хочу. И потом мы начинаем сожалеть о том, что все-таки здравый разум отсутствовал. Поэтому всякий раз, когда нами руководят наши эмоции, мы не в состоянии ни понимать, ни принимать правильные решения. Для того, чтобы давать правильные советы другим, не надо быть гением. Понимаете? Чтобы другим давать советы, гением быть не надо. Вы сидите просто, вы слушаете, вы понимаете. То, чего они не понимают, это, к примеру, конфликт в семье. И часто, когда я выслушиваю конфликт в семье, приходит муж с женой, начинает при мне выяснять отношения. И я понимаю, что и он ведет себя глупо, и она ведет себя глупо. Потому что они ведут себя как дети. Знаете, к чему все сводится? А он первый начал. А она первая начала. Их приходится разводить в разные стороны, вот как мы разводим наших детей. Потому что когда у меня дети росли, и вот я приходил, и вдруг я выяснял, что они там конфликтуют между собой, то знаете что? А он первый начал, а я его не так ударил, а он меня вот так ударил. И вот начинается. Знаете, что хочется сказать? Да успокойтесь вы, остановитесь. Но под влиянием эмоций и обид, он первый начал, она первая начала, они настолько увлечены этими эмоциями, что они не слышат никаких советов, они не могут остановиться. Они продолжают выяснять отношения друг с другом, и даже на публике, и не видят себя со стороны о том, как глупо они себя ведут, но они просто остановиться не могут, потому что эмоции руководят ими. И это доходит иногда до очень серьезных конфликтов, очень серьезных последствий. Мало того, что они выглядят, извиняюсь за такое слово, дураками на публике, они еще дают плохой пример своим детям, которые думают, что вот это нормальная семейная жизнь, так себя и надо вести. И потом они начинают в своих детях пожинать эти последствия. Но когда ты им даешь совет о том, чтобы они остановились и прекратили себя так вести, они не в состоянии его услышать, потому что они слишком увлечены эмоциями. Эмоции захлестывают. Поэтому если ко мне приходят и рассказывают о конфликте, о какой-то проблеме в семье, я могу эту проблему починить за 5 минут. Знаете почему? А потому что мной не руководят эмоции. Потому что я могу включить здравый смысл. И для этого не надо быть гением. То же самое с детьми. Разве вы не знаете, как ваши соседи должны воспитывать своих детей? Мы знаем. Мы знаем, как соседи должны воспитывать своих детей. И мы можем дать им советы. И иногда даем. Как им нужно воспитывать своих детей. Мы можем посоветовать им и подсказать, где они допустили ошибки в их воспитании. Но когда касается наших детей, эмоции захлестывают. Знаете, кто лучше всех знает, как нужно воспитывать детей? Кто лучше всех знает? Тот, кто никогда детей не имел. Моя тетка, которая никогда не была замужем, никогда детей не имела, всякий раз, когда приезжала, учила меня, как я должен воспитывать своих детей. Я, когда был не женат и жил в окружении моих подрастающих племянников, а их было слишком много, я понимал, как нужно их воспитывать. Я понимал, что слова бесполезны. Есть более сильный аргумент – ремень. Их надо драть. И тогда все будет в порядке. Потому что слов они не понимают. Знаете, как к мухам смерть приходит в трусах и с газетой в руках? Наверное, в тот момент мои племянники представляли свою смерть дяди Пети с ремнем в руках. Я был для них таким ночным кошмаром. Потому что если я появлялся, родители не справлялись с ними, я появлялся, все, сразу замолкали, успокаивались. Это было до тех пор, пока у меня собственные дети не появились. Как только появились собственные дети, я вдруг на многое стал закрывать глаза и многие вещи не замечать, потому что это эмоции. Потому что мы любим своих детей. И мы много им прощаем. И иногда слишком многое. И иногда слишком любим. И иногда принимаем неправильные решения в отношении наших собственных детей. Знаете такое слово? Балуем. Знаете, да? Знаком? Понимаете, о чем я говорю? Знаете, почему мы это делаем? Эмоции. Мы их любим. И эмоции затуманивают наш разум и мешают нам принимать правильные решения, правильно их воспитывать. Эмоции. Я не говорю о том, что нельзя чувствовать, но я понимаю о том, что должен быть баланс. Мы должны чувствовать, мы должны любить наших детей, но мы должны также принимать правильные решения в вопросе их воспитания. Потому что неверно продолжать жить в таком эмоциональном тумане. Почему сейчас нам так трудно принимать правильные решения в отношении своих детей, когда я абсолютно понимаю, как вы должны воспитывать своих? Почему в отношении моих я не могу принимать правильное решение? В отношении ваших я всегда вам скажу, что вы должны делать и как. И это будет правильный совет, потому что эмоции. И я могу сказать, что, наверное, уже 32 года, моему старшему 32 будет, я живу в этом эмоциональном тумане и, наверное, дальше буду жить. И эта любовь, которую я испытываю к своим детям, будет мешать мне принимать правильные решения в отношении них, потому что мы, родители, слишком любим своих детей. Почему спустя годы вы задаете себе вопрос, почему тогда в той ситуации я не понимал все так ясно, как я понимаю это сейчас? И ответ простой. Эмоции. Эмоции, которые затуманивают наше сознание, когда любовь или гнев, или жадность, или зависть, или разочарование, или обида, или ревность и тому подобное затуманивают ваше сознание, вам трудно принимать правильные решения. И вы знаете, что часто самые важные решения в нашей жизни мы принимали, руководствуясь этими чувствами. Итак, вопрос, как жить так, чтобы впоследствии не сожалеть о тех решениях, которые мы принимаем? В притчах Соломон говорит, долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя города. Что делать тогда, когда эмоции захлестывают и с чувствами трудно совладать? что делать, как поступать мудро, ответ заключается в одном слове. В одном слове. Это слово у меня над головой. Слушайте. Слушайте. Дело в том, что если вы в таких обстоятельствах, где эмоции захлестывают и где вам трудно понять последствия и принять правильное решение, я гарантирую вам, слушайте внимательно, то рядом с вами есть люди, которые понимают последствия лучше вас и знают правильное решение. Вот вас захлестывает, вы не можете справиться с чувствами, но есть люди, которые понимают лучше вас, что нужно делать в вашей ситуации. И вот в чем мудрость. Мудрые понимают, когда их эмоции начинают подавлять здравый смысл. И они уже не в состоянии принять правильное решение. Они это понимают. Мудрые, в отличие от глупых, понимают, что нельзя позволять эмоциям захлестывать. Гневу нельзя позволять вас захлестывать, потому что это приведет к беде. Раздражительности, эмоциональной любви к детям, обиде нельзя позволять вас захлестывать, жадности, зависти и так далее. Я могу перечислять долго этот список, я боюсь, что мы тогда богослужение до вечера затянем. Нельзя этим чувствам позволять нас захлестывать. Мудрые это понимают. Когда они чувствуют, что это в них начинает возникать, а поднимается откуда-то снизу от желудка, и вот поднимается к горлу, и вы уже сами собой не владеете, мудрые понимают, стоп, надо нажать паузу на вашем пульте управления. Понятное слово «пульт управления», да? Знаете, там кнопка есть, пауза, с двумя палочками такими вертикальными. Вот на ее надо нажать, надо остановиться. Надо просто остановиться. Мудрые это умеют делать, глупые не умеют. Мудрые вот тем отличаются от глупых, что они умеют себя остановить в нужный момент. Но остановиться в нужный момент недостаточно. Это еще не все проявление мудрости. Мудрые осознают, что вот сейчас, в середине этого эмоционального тайфуна, они в состоянии принять правильное решение. Не должны эмоции руководить вами. Раздражение, гнев, другие чувства. Когда вы собой перестаете владеть, это не должно руководить вами, потому что вы натворите беды, о которой будете сожалеть, и последствия будут очень плачевные. Вы будете, может быть, оставшуюся жизнь сожалеть об этом. Многие решения, неправильные решения, принимались вот под таким эмоциональным воздействием. Люди потом сожалели о тех словах, которые они наговорили, о тех действиях, которые они совершили. Но это был такой эмоциональный подъем в их жизни. Мудрые умеют себя в этот момент остановить. Они не допускают эмоции так сильно руководить ими. Но большая мудрость заключается в том, что они не просто умеют себя останавливать, они еще ищут людей вокруг себя, которые не находятся вот в этом эмоциональном состоянии и которые могут подсказать им, а что нужно делать. Если муж вас обидел, и у вас обида такая сильная, что вы вот сегодня под эмоциональным воздействием готовы с ним развестись, что нужно сделать? Нужно остановиться и искать человека рядом с собой, который не вовлечен в этот конфликт и который ясно видит вашу ситуацию. И он даст вам абсолютно правильный совет. Потому что он не вовлечен в эту ситуацию эмоционально. Услышали? То же самое касается вас, когда вы видите чужой конфликт. Вы, не вовлеченный эмоционально в этот конфликт, всегда дадите правильный совет, как нужно поступить. Открою один секрет. Эмоции всегда толкают нас. Действуй, действуй, давай, давай, давай. Как можно быстрее. Вот ты сейчас в конфликте. Ну, скажи ей что-нибудь. Скажи ему что-нибудь. Скажи так, чтобы вот до печенок его приняло. Вот эмоции нас толкают все время. Открою вам один секрет. Вот если вы на рынке, там, неважно, в магазине, и вам, я скажу такое слово, жены нет, она не будет меня ругать. Если вам впаривают, понятное слово, да? Вот вас толкают, купи, купи, если ты не купишь, вот уже у меня три покупателя, они уже в очереди стоят, уже один звонил, если ты сейчас не купишь, через 5 минут купят, поэтому покупай быстрее. Понятно, да, о чем я говорю? Вот когда эмоции нас толкают, действуй, 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 как можно быстрее, послушайте. Они толкают вас на неправильное решение. Вот когда вас продавец толкает, давай, давай, купи, если ты не купишь, сейчас все уйдет. Ты, слушай, ты счастливый человек, если ты сейчас это схватишь вот за такую цену. Как только вы выложили свои деньги, он перестал быть вашим другом сразу. Пока у вас деньги в вашем кошельке, он ваш друг. Как только вы отдали, он перестал быть вашим другом. И уже через 5 минут вы начинаете понимать, а у вас проблема. Вы купили то, что вам не нужно. Вы приобрели проблему. Эмоции толкают нас все время. Давай, давай, давай. Действуй, действуй, давай. Научитесь себя останавливать. Мудрость заключается в том, чтобы научиться нажимать на паузу и останавливаться. Мудрость заключается в том, что когда вы нажали на паузу, искать рядом с собой людей, а я гарантирую, что они есть, рядом с собой людей, которые не вовлечены эмоционально в вашу проблему и которые знают ответ. на ту проблему, которая у вас существует. Знают, как ее решить. Каждому человеку, который хочет поступать мудро, следует воспитать себе эту привычку. Слышали, какое слово я сказал? Мы не рождаемся с этой привычкой, мы ее в себе воспитываем. Останавливаться в середине эмоционального тайфуна – это привычка, которая в нас воспитывается. Мы с ней не рождаемся. Мы ее в себе воспитываем. Или не воспитываем. Мудрые эту привычку в себе воспитывают. Глупые не обращают на это внимания. И всякий раз, когда вас захлестывают эмоции, останавливать себя и обращаться за советом – это мудрое решение. Мудрые люди понимают, что когда они не в состоянии принимать правильные решения, они будут нести серьезные последствия, если они позволят эмоциям дальше руководить ими. Я бы сказал, на этом, наверное, можно было бы остановить проповедь, сказать аминь и попрощаться с вами. Но, знаете, вот проповедники не умеют нажимать на кнопку паузы, поэтому я продолжу. Итак, эмоции нами руководят. Знаете, я вот иногда разговариваю с людьми, которые вот на пороге принимают неправильное решение или приняли неправильное решение, особенно в отношениях между мужчиной и женщиной, приходят и говорят, я спрашиваю, почему вы такое решение приняли? Ведь было абсолютно понятно, что его не следует принимать. Мне говорят, я руководствовалась сердцем. Вот. И, честно говоря, у меня даже как-то вот... Можно было бы над этим смеяться, если бы не было так грустно, понимаете? Это говорят женщины, которые следовали за эмоциями. Вот я вышла замуж, несмотря ни на что. Несмотря на все советы. Вот я руководствовалась сердцем. Да, он 3 дня назад вышел из мест заключения, а я руководствовалась сердцем. Я не против людей, которые в местах заключения. Я просто говорю, что надо слушать советы. Особенно в таких важных жизненных вопросах. И надо сказать, что руководствуясь своей этой эмоцией, совершая такое эмоциональное решение, они потом всю оставшуюся жизнь эмоционально плачут о своей поломанной жизни и о сожалении о себе несчастной. И есть только одно решение в этой проблеме – это приучить себя. Приучить себя. Я еще раз повторю это слово, я хочу, чтобы вы его запомнили. Приучить себя, воспитать себе эту привычку, останавливаться тогда, когда эмоции захлестывают, и научиться слушаться советов. Я хочу прочитать несколько мест из книги «Притч». Книга, которая была написана царем Соломоном, это третий царь Израиля, Саул, Давид, его сын Соломон царствовал потом. Это был один из самых, я бы сказал, влиятельных царей. Когда Соломон царствовал, он подчинил себе практически весь мир. Он был самым богатым человеком, но что удивительно, и что отличало его от других, он был самым мудрым. И мудрость ему была дана как дар от Господа свыше. Он не родился мудрым, он выпросил у Господа мудрости. И эта мудрость, которую Господь ему дал как дар, она поражала людей. Он знал все, он имел ответы на все вопросы. Не было вопроса, на который он бы не мог ответить. Он давал названия растениям, животным, и сегодня вот эти все латинские или какие-то там сложные названия, которые я боюсь даже произносить, чтобы не прозвучало как-то неприлично, все это вот то, что Соломон придумал, название всем этим растениям, это он дал название цветам, деревьям, плодам, животным и так далее, и так далее. Это все Соломон. Вот такой он обладал мудростью. И надо сказать, что он был, наверное, самым мудрым человеком, жившим на земле, за исключением Иисуса Христа. Он был настолько мудр, что люди со всех концов земли собирались к Соломону, чтобы послушать его. И если у кого-то из царей возникала проблема какая-то в государстве, то они приходили или сами к Соломону, или посылали к нему делегации своих слуг с дорогими подарками, с тем, чтобы только они получили аудиенцию у Соломона. И он дал им совет, как эту проблему разрешить. И они могли ждать там неделями, месяцами, с тем, чтобы получить возможность короткой встречи с Соломоном и получить ответ на те проблемы, которые у них были. Но у нас с вами есть удивительная привилегия. Нам не нужно стоять в очереди. Соломон написал книгу «Притч», книгу «Экклезиаст», книгу «Песни песней». И в этой книге «Притч» он изложил основные законы мудрости. И вот в этой книге «Притч» самый мудрый человек на земле, кроме Иисуса Христа, который когда-либо жил на земле. Самый мудрый человек, который мог дать ответ на любой вопрос и разрешить любую проблему. Самый мудрый человек. Больше, чем кто бы то ни было, говорит о том, как важно советоваться. Казалось бы, тебе-то о чем советоваться? Ты знаешь ответы на все вопросы. И он пишет о том, что важно советоваться. Важно советоваться. При принятии важных решений в вашей жизни вам нужны советчики, говорит Соломон. И он об этом постоянно, как маменька моя, говорит об этом в книге «Притч». Напоминает об этом. Апостол Павел вторит ему. Он пишет в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 15 стихе. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Мудрость заключается в том, чтобы поступать осторожно, не давать эмоциям возможности захватывать вас и увлекать вас. Нужно быть осторожным. И Соломон, человек, которому была дарована мудрость от Бога, человек, который менее других нуждался в чьих-либо советах, более других, пишет о том, как важно спрашивать совета. Потому что этот мудрейший человек понимал следующее, что в вашей жизни будут ситуации, в которых вы потеряете способность ясно видеть и правильно понимать, и что вам следует делать. Но всегда рядом с вами будет кто-то, кто будет видеть и лучше вас понимать, что вам следует делать. Его или ее совета спрашивайте. И вот что Соломон советует. Притча 9 глава 8 стих. «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания». Притча 21 глава 30 стих. «Нет мудрости, нет разума, и нет совета вопреки Господу». 14:16. «Мудрый боится и уклоняется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Раздражителен – значит самоуверен. Я с этим справлюсь сам. То кто мне тут будет советовать? Это моя жизнь. Я сам принимаю решение. 13:1. «Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличений». 10:17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение – блуждает». Однажды в проповеди я говорил о трех категориях людей, с которыми мы общаемся. Это наивные, у которых недостаточно опыта, чтобы принимать правильные решения. А это меняется со временем. Потому что, когда они набьют шишек и наделают собственных ошибок, они будут понимать, этого делать нельзя. А есть глупые, о которых говорит Священное Писание. Это те, кто знает, что правильно, что неправильно, и все равно выбирает неправильное. И что бы вы им не советовали, они все равно выбирают неправильное. Потому что они говорят, я так хочу. Не лезьте в мою жизнь. Есть кощунники. И надо сказать, что большая часть людей, с которыми вот приходится сталкиваться, это люди глупые, которые знают, что правильно, что неправильно, и при этом все равно выбирают неправильное. Продолжают делать глупости и считать, что он или она все равно правы и не нуждаются ни в чьих советах. Мудрые – это не те, кто знает, как поступить. Слышите, что я сказал? Мудрые – это не те, кто знает, как поступить в той или иной ситуации. Мудрые – это те, кто, несмотря на знание, спрашивают совета. Глупые знают ответы на все вопросы. Мудрые понимают, что они не все знают. И даже когда они думают, что они знают, они все равно спрашивают совета. И в этом мудрость. Мудрый никогда не думает о себе, что он слишком мудр и не нуждается ни в чем совете. При множестве советов дело состоится. И этот совет дает человек, которому менее других, который менее других нуждался в том, чтобы ему советовали. Мы не обладаем той мудростью, которой обладал Соломон. Но мы обладаем гордостью, которая толкает нас принимать необдуманные решения, ни с кем не советуясь. А затем всю оставшуюся жизнь ругать себя за то, каким я был дураком в той ситуации. Вот первый совет. Послушайте. Научите себя останавливать вот тогда, когда эмоции захлестывают. Вот приучите себя к этому. Что когда вы почувствовали, что вот начинает подниматься откуда-то снизу и подкатывать горло, научите себя останавливать. Второе. Слушайте советов. Слушайте советов. Ищите людей вокруг вас, потому что я вам гарантирую, что рядом с вами есть и люди, которые вашу ситуацию понимают лучше, чем вы. Потому что эмоции не позволяют вам видеть так ясно, как нужно. А они не под влиянием эмоций, они видят. И эмоции отключают ваш разум и мешают вам принять правильное решение. А эти люди знают. Ищите таких людей, ищите их совета. И третье. Следуйте их совету. Следуйте их совету. Отличие глупого от мудрого в том, что глупый не ищет совета. Но есть другая категория глупцов. Они приходят за советом, но все равно поступают по-своему. Вы им советуете, но они все равно поступают по-своему. В притчах написано в 13 главе 10 стих. От высокомерия, от гордости происходит раздор, а у советующихся мудрость. То есть тогда, когда высокомерный человек заявляет, а мне не нужно ваших советов, я не хочу ничего слышать, я знаю все сам, происходит раздор. И это гордость человеческая, а у советующихся мудрость. Хочу сказать вам, и говорю это потому, что вы умные люди. Если вы не были такими, вас бы здесь не было. И даже если вы пришли первый раз, то вы пришли потому, что вы умные, потому что наша церковь привлекает умных людей. И вот что я вам скажу. А я ведь вам не сказал ничего нового. Вы это знали и до того, как я начал проповедовать. И никто из вас, вот сидя здесь, я не увидел, что вы сказали: «О, пастор, это откровение для нас. Спрашивать совета – это действительно божественное откровение. Мы этого не знали». Нет, вы это знали. Никаких откровений я вам не сказал. Вы раньше это слышали. Спрашивать совет в трудных ситуациях. Да вам родители, наверное, об этом говорили. Знаете, если вы молоды, вы, наверное, устали от родительских советов. Если вы не молоды, и у вас есть родители, вы устали от родительских советов. И все, о чем мы говорили сегодня, это не высшая математика, это не ядерная физика, это даже не систематическое богословие. Вопрос: а почему мы этого не делаем? Мы знаем. Никаких откровений вы не услышали. Почему вы этого не делаете? Почему мы не спрашиваем совета? У мужчин есть такое качество. Даже если они ошибаются, им трудно признать ошибку. Я ехал с одним водителем, который, как я понял, потерял дорогу. Мы ехали в аэропорт, я опаздывал уже. Это был какой-то не очень русский человек. Ему трудно было признать, что он заблудился. Знаете, что он делал? Он еще сильнее давил на газ. Он считал, что чем быстрее он едет, тем быстрее мы приедем туда, куда нужно. И я могу сказать, это такая мужская черта, когда мы ошибаемся, нам трудно признать, что мы ошиблись. Мы думаем, что чем больше мы будем давить на газ, чем быстрее мы поедем, тем быстрее мы приедем туда, куда нужно. Вы дальше уедете от того места, куда вам следует приехать, и это надо признать. Умейте нажимать на кнопку какая? Пауза. Останавливаться. И спрашивать, куда ехать. Но этот человек был слишком гордым, чтобы спрашивать направление. Есть стихотворение известное. Однажды, ошибясь при выборе дороги, они упрямо шли, глядя на свой компас. И был их труд велик. Шаги их были строги, но дальше уводил от цели путь их каждый час. Умение останавливаться, умение спрашивать совета, умение спрашивать, в том ли направлении я еду, если я заблудился, это привилегия мудрых людей. Некоторые настолько уверены в себе, в том, что они вообще ни с кем и ни о чем и ни с кем не советуются. Почему некоторые принципы, которые изложены в Слове Божьем, мы игнорируем? Ответов может быть несколько, но вот один из них. Мы знаем, что мудрые люди могут нам сказать. Мы знаем, но мы не хотим этого слушать. Мы уже в своем сознании для себя решили, что мы должны делать. Ко мне иногда приходят люди за советом, как к пастору, и говорят: «А что вы нам посоветуете?» Знаете, что бы я им не посоветовал, они с каким решением пришли, с таким и ушли. Все, чего они хотят, это моего одобрения и благословения на тот грех, который они уже задумались сделать. Они не хотят слушать моих советов. Они говорят: а я не хочу даже спрашивать совет, потому что я знаю, что мне скажут. У Соломона есть описание таких людей. Если ты знаешь, что нужно делать и не делаешь, ты глуп. Глупые – это те, кто знает, что правильно и что неправильно, и избирает для себя, что неправильно. Если вы стоите перед принятием решения сейчас, и вы знаете, что вы должны делать, и избираете для себя то, чего делать не следует, несмотря на все советы, то вы глупец. И знаете, что еще? А вы заплатите за это. И еще одно. Мы не спрашиваем советов или не следуем чьим-то советам, и не позволяем людям вмешиваться в советы в нашу жизнь, потому что мы говорим: а это моя жизнь. Это никого не касается, это моя личная жизнь, это мое личное дело. И надо сказать, что не бывает личных дел. Я как с своими детьми разговаривал о женитьбе и говорил, как важно, чтобы вы выбрали себе правильных жен и так далее, и так далее. Мой старший сын говорит: ну это же мое личное дело. Если плохо женюсь, правильное слово, да? То это моя проблема, это не ваша проблема. Бедный ребенок. Он не понимает, что если он хорошо женится, это наша проблема. А если он плохо женится, это еще больше наша проблема. И не бывает личных проблем. Потому что, когда вы говорите: это моя проблема, это мои деньги, это моя женитьба, это моя жизнь, это мои дети, как хочу, так и воспитываю, это мой муж, как хочу, так с ним себя и веду, это моя жена, поэтому я могу разговаривать с ней так, как я хочу, это моя машина, поэтому я ношусь по дороге, не соблюдая правил. Слушайте, это не ваше личное дело. Это касается всех, окружающих в том числе. Поэтому, когда говорят: не оставь меня в покое, это моя жизнь, это неправильно. Мне говорят: ну, если ты беспокоишься за меня, молись. Ну, это самый глупый совет, который я когда-либо слышал. Знаете, когда я слышу от молодых людей, это моя жизнь, это касается только меня, знаете, я смеюсь над этой глупостью. Любое частное решение имеет общественные последствия. Услышали, что я сказал? Любое частное решение имеет общественные последствия. Если женитьба неправильная, то страдает жена или муж, дети страдают, страдают ее и твои родители. Если кто-то носится на дороге, не соблюдая правил, это не твое личное дело, потому что ты создаешь опасность для всех окружающих, не только для водителей, но и для пешеходов. Всякий публичный скандал начинается с частного, с личного. Это никого, кроме меня, не касается решения. Если вы включите телевизор или откроете журнал, вы увидите, сколько много там скандалов и грязи вылито на странице журналов и на экранах телевизоров, которые разбирают частную жизнь там, публичных людей, актеров, спортсменов, политиков и так далее. Они принимали частные решения, это касается только меня, разводиться, не разводиться, жить с женой, не жить, иметь любовницу, не иметь любовницу, как тратить деньги, как не тратить деньги. Все это казалось их личное дело, все это сегодня стало достоянием гласности. Они забывают о том, что сказал Иисус Христос, все тайное становится явным. И объяснение этому одно – гордость. Они не хотят слушать никаких советов. Мы знаем, что Бог гордым противится. И еще одно хочу сказать. Люди стремятся к успеху. И успех отравляет. Успех отравляет людей. Я вижу многих людей, которые отравлены успехом. Если они успешны в каком-то деле, то им свойственно думать, что они все понимают и могут судить обо всем. Им свойственно думать так. Это не значит, что они способны, но им так свойственно думать. Особенно сегодня, когда успех измеряется количеством денег, людям свойственно думать, что если у них есть деньги, то они могут судить обо всем и давать всему свою оценку. И что самое интересное, они верят в то, что они правы, потому что успех отравляет их сознание и мешает им правильно воспринимать окружающую действительность. К одному раввину пришел человек и сказал: «Раввин, что-то случилось с моим братом. Он заработал немного денег, и вот сегодня он ни о чем и ни о ком не может говорить, а только о себе. Что случилось? Вы можете объяснить мне, что за проблема, что за парадокс?» И раввин ему говорит: «Посмотри в окно». Он посмотрел в окно и говорит: «Что ты видишь?» Он говорит: «Улицу вижу. А что на улице? Деревья. А что еще? Телега проехала. А что еще? Женщина с ведрами прошла, дети пробежали, гуси дорогу перешли. Хорошо. А теперь подойди к зеркалу». Подходит к зеркалу, говорит: «Что видишь?» Он говорит: «Никого. Кого видишь?» Он говорит: «Никого не вижу, кроме себя». Он говорит: «Смотри, там стекло и здесь стекло. Добавили немного серебра, и ты уже никого не видишь, кроме себя». Вот так происходит со всеми гордыми людьми. Людям свойственно думать, что если у них в жизни успех или богатство, то тогда они становятся умнее. Тогда они могут судить обо всем и говорить так, как будто они истина в последней инстанции. Их шутки самые смешные, потому что успех отравляет. А через некоторое время эти люди с видом знатока берут судить обо всем. И это отравление успехом делает их невосприимчивыми к советам. Услышали, что я сказал? Таким людям невозможно ничего посоветовать, потому что они с презрением относятся к советам. Они верят в то, что они самые умные, им не нужны советы, но они отравлены, и они невосприимчивы к советам. У них проблема. Они отравлены своим успехом. Они невосприимчивы к советам, и они совершают безумные поступки, за которые потом будут последствия, и о которых они будут сожалеть. Но когда вы пытаетесь им посоветовать, они не слушают ваши советы. Они не хотят их слушать. Потому что они верят в то, что они знают все, и им не нужны советы. Другая сторона этой медали. Знаете, неудачи унижают. Если вы в каких-то делах не достигаете успеха, если один провал следует за другим, одна неудача за другой, вы стараетесь, не получается, то в какой-то момент вы вдруг ощущаете себя неудачником. У меня это не получается вообще. Зачем стараться? И когда вы таким людям хотите помочь, они сопротивляются, особенно мужчины. Они говорят: «Я сам с этим справлюсь, мне не нужна ничья помощь». И чем больше мы стараемся им помочь, тем больше наша помощь напоминает им об их неудачах. И поэтому они говорят: «Не лезьте ко мне, я сам с этим справлюсь». Ну вот что я хочу сказать. Поэтому эти люди не хотят слушать советов. Но вот что я хочу сказать. Господь нас сотворил вот определенным образом. Он сотворил нас такими, чтобы мы жили в обществе. Он не сотворил нас индивидуумами, которые существуют сами по себе, не нуждаясь друг в друге. Поэтому Господь объединил нас в такую общность, как церковь. Мы рождены для общения, и нам нужно общение. Есть только одно решение, чтобы решить твою проблему. Это не бежать от людей и от Бога, это идти к людям и к Богу. Вот мудрость заключается в том, что когда вы чувствуете, что вы на пороге принятия решения, и вы не совсем правильно понимаете, как принять это решение, если вы почувствовали себя неудачником в какой-то сфере, и вам что бы ни советовали, вы не хотите слушать, потому что напоминание о неудачах, или вы успешны в какой-то сфере, и вы никого не хотите слушать, потому что считаете слишком умным, мудрые люди умеют себя вот в какой-то момент останавливать, нажимать эту паузу и идти за советом. Пересиливать себя и идти за советом. И это помогает нам сохранить самих себя. В Калифорнии, рядом с Сан-Франциско, есть парк секвой. Знаете секвою? Секвой – это высоченные деревья. До 60 метров достигает высота, может быть, даже выше. Я не знаю, огромные деревья. И я бы не сказал, что они очень толстые, но вот такие есть в обхвате. Но для 60-метровой высоты дерева это не так уж и много, согласитесь. Это деревья такие лысые, у которых нет, какое слово, не кожуры, коры, коры. Хотел сказать кожи, потом кожуры, коры нет. Вот лысые такие деревья, очень высокие. Такое, ну, в общем, великолепное зрелище. И психологи считают, что если гуляешь там, это очень успокаивает, хорошо действует на нервную систему. Я там несколько раз был в этом парке. Я смотрел, меня это поражало. Поражало то, что они растут близко друг от друга, эти деревья. И если они растут близко друг от друга, то все нормально. Но если дерево где-то там в стороне, то чаще всего это дерево не стоит, а лежит. И когда я там смотрителя парка спросил, а что, как вот происходит? Потому что я понимаю, что для того, чтобы такое дерево держать, нужна очень сильная корневая система, очень мощная, потому что нагрузки очень большие, ветры и так далее. И я спросил смотрителя парка, а что, у них очень развитая корневая система? Он сказал, нет, не очень развитая. Я говорю, как же тогда вот все эти деревья стоят? А он мне сказал, а вот в чем секрет. Они корнями переплетаются друг с другом. Корни одного дерева переплетены с корнями другого дерева. И тогда, когда дуют сильные ветры или ураганы, это позволяет этим гигантским деревьям устоять и не рухнуть. Если только дерево одно, то оно не выдерживает даже небольшого, не очень сильного ветерка. Под собственной массой, когда оно начинает раскачиваться, его просто выворачивает. Но если корни переплетены, если дерево помогает дереву, то это помогает устоять. Поэтому мы церковь, мы братья и сестры, и наши корни переплетены. И мы поддерживаем друг друга нашими советами. Тогда, когда кто-то оказывается в такой эмоциональной ситуации, ему трудно принять правильное решение, и он близок к падению. Мы должны помогать друг другу. Но это ответственность этого человека – обратиться к вам за советом. А ваша ответственность – дать ему правильный совет. Есть только один способ преодолеть неудачу и справиться с провалом – это искать совета у человека, который знает больше, чем ты, о том, где ты терпишь неудачу, и учиться слушать и принимать совет. Потому что там, где неудача, там эмоция, а где эмоция, там туман, который не позволяет вам видеть ясно. Но всегда есть рядом люди, рядом с тобой есть люди, которые не под влиянием эмоций, они видят ясно и понимают правильно, что тебе нужно делать. Учитесь слушать и следовать советы. Как название проповеди? Слушайте. Мудрые люди знают о том, что они не знают всего. И они, мудрые люди, не смущаются обращаться к тем, кто знает больше, чем они. Мудрые знают, когда эмоции слишком сильны, и они вырабатывают себе привычку останавливаться и спрашивать совета. И вот какой совет я дам вам в заключение. Хотите жить и поступать мудро? Приучить себя слушать, и Господь будет использовать людей вокруг вас, чтобы подсказывать вам, как вам поступать. И будет помогать вам принимать правильные решения, чтобы защитить вас от глупых решений, так, чтобы потом не было сожалений о неправильно принятых решениях и бестолково прожитой жизни.